Мы знаем, что вне церкви нет спасения. Церковь, богоучрежденный институт, она имеет духовную силу, потому что в Церкви Божией мы приобщаемся к таинствам Христовым. И прежде всего мы можем говорить о таинствах Святой Исповеди, Святого Причащения, потому что в этих таинствах дается благодать духовная, дается благодать Духа Святаго, и человек, мобилизуя свои силы, которые дает ему Господь, приобщаясь этой духовной силы, совершает свое спасение. Можно иметь покаянный настрой, можно Богу говорить: «Господи, прости меня». Но если мы не получаем прощения через священника, через совершителя благодатных таинств, то тогда, конечно, мы не имеем видимого знака. Священник в таинстве исповеди говорит, что он недостойный иерей, власть ему данную, прощает и разрешает наши грехи. И поэтому, прежде всего, конечно, церковь, прежде всего, таинства церковные. Для того, чтобы в полной мере подготовить душу и тело, церковь, как любящая мать, готовит нас к этому. Есть особое время постов, постных дней, когда человек, очищая тело, очищает свою душу. Мы имеем понятие Великого Поста, когда особое время, весна покаяния, особое время духовного делания, когда человек старается приступить к таинствам покаяния, причащения и через это соединиться с самим Христом. Пост, прежде всего, о посте люди говорят, думают это как ограничение в пище. Да, конечно, православие говорит о том, что Великим постом, а это самое строгое время, мы не вкушаем мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов, яиц. Но самое главное, конечно, прежде всего, мы очищаем свою душу. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» – в этих словах заключается наше сокрушение, наше предстояние пред Богом. Мы осознаем, что мы немощные, мы слабы, мы грешны, но надеемся на милосердие Божие. Мы просим, чтобы Господь исправил нашу молитву. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою». Мы просим Бога, чтобы Он показал наши немощи и очистил от них. «Господи, владыка живота моего, обращаемся мы к Нему. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, даруй мне рабу Твоему». И в заключение мы говорим: «Дай мне, Господи, видеть мои грехи и не осуждать моего брата, яко благословенный си во веки веков. Аминь». Поэтому перед Великим постом мы спрашиваем прощения друг у друга. Мы просим, чтобы Господь оставил нам наши прегрешения, дал нам чистое, легкое сердце, чистую душу, чтобы мы могли следовать за Ним по пути покаянного делания и сподобиться потом уже в Святую Пасху вот этой радостной благодати пасхальной. Пост, если говорить о посте, то можно, он определяется как совершенное неедение. Мы знаем множество примеров святых, которые постились весьма строго, которые не только не вкушали пищу, либо очень ограниченно не вкушали воды, но мера поста, мера служения Богу определяется у каждого. Есть эпикон. Это книга, в которой указаны все правила церковные, все правила поведения. И если человек может следовать этим правилам, то он исполняет их. Но есть немощь физическая, есть немощь духовная, может быть, человек не созрел еще настолько, не пришел в эту меру типикона, тогда он должен принести Богу те плоды, которые он может. Если человек только что приходит ко Христу, только что приходит в церковь, значит, он может исполнить ту свою меру, на которую он способен. Но, конечно, ему нужно посоветоваться со священником, с духовником, который поможет ему определиться в этом направлении. Иногда сейчас вот люди уже говорят, как ничего нельзя есть, как же можно жить, как же можно трудиться. Конечно, человек, который имеет еще много других обязанностей, ему может быть непросто, сложно, но вот определить именно то, что мы можем дать Богу. Как святитель Иоанн Златоуст, говоря о добродетелях, он говорит, дать Богу не меньше силы своей. Пост, тем не менее, нужен для того, чтобы очистить тело, и очищая тело, мы, конечно, очищаем дух, что самое главное, потому что сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух прав, обнови по утробе моей. Мы приступаем к святой чаше, соединяемся со Христом, в злохудожную же душу не внидет премудрость. Божья благодать сердце сокрушенное наполнит, очистит душу и убелит радостью и состоянием благодати и покоя. Только это прежде всего. Продолжительность поста, ну вот мы уже об этом говорили, если говорить о Великом посте, то мы знаем, что кончается он перед Пасхой. Заканчивается Страстной Седмицей. Иногда люди говорят, что они не могут выдержать весь пост, они могут попаститься вот такое-то только время. Ну, есть совесть каждого, которая подсказывает, что мы не лукаем пред Богом, мы не пытаемся обмануть себя и своего Создателя, если это искренне, это действительно наша болезнь или наши немощи какие-то, невозможно спаститься, может быть, в силу каких-то причин. Значит, Бог все видит это и принимает. Если же мы можем исполнить правила церковные, то, конечно, это замечательно, это то, что нужно каждому из нас. Если мы причащаемся вне поста, то постные дни перед причастием, они могут определяться тоже по-разному. Кто-то, если причащается человек нечасто, а это отдельный вопрос, то пост его может быть более продолжительным. Если он причащается довольно часто, но пост может быть сократить и до одного дня, либо какая-то особая мера воздержания, человек просто от чего-то отказывается. Я думаю, что тут вот совесть каждого, как мы уже говорили, и вот совет духовника, они определяют меру поста. И, конечно же, пост и молитва. Пост и исповедь. На исповеди очищается душа. Мы тогда стоим пред Богом, и вот Господь, видя наши немощи, видя наше сокрушение, дает свою благодать. Если это формальное покаяние, если это только слова, может быть, и даже и самые правильные, но слова без души, без сердца, то тогда, конечно, столько мы получим духовной благодати, насколько мы покаемся. Насколько мы себя обвиним пред Богом, настолько Господь нас и услышит, можно сказать. Но дело не только в словах. Можно говорить о многом. Иногда люди старательно переписывают большие такие, не только исповеди, даже часть книг. Но если они видят так свое покаяние, если так душа приходит их умиление, это вполне оправданно и необходимо. Но если это всего лишь вот я написал, и я успокоился, я уже больше не грешен, то, конечно, это формально, и это не имеет такого значения. Исповедь, она может быть подробной, она может быть краткой, но она должна быть покаянием прежде всего. Она должна иметь целью своей очистить нашу душу. Вот это самое главное. Если мы называем свои грехи, и за этим стоит наше сокрушение, это хорошо. Если мы называем свои грехи, и душа не отзывается на это, холодное, черствое, и за этим, за нашими словами, не будет исправления жизни, если мы отходим от священника и не имеем твердого намерения исправить свою жизнь, то, конечно, это будет плод горький, плод не будет Богу угодным. Говоря об исповеди, каждый, ну, прежде всего, каждый знает, каковы его грехи. Совесть, прежде всего, подсказывает ему, в чем он не прав. Иногда бывают такие случаи, когда человек приходит на исповедь и говорит, у меня нет грехов. Священник его спрашивает, ну, как же нет грехов? Может быть, вы кого-то осуждаете, может быть, злословите кого-то, может быть, еще какие-то немощи, недостатки. А в ответ можно услышать: нет, это меня все осуждают, это ко мне все плохо относятся. Но и вот трудно с таким человеком общаться, трудно добиться от него покаяния. Священник не имеет права прочитать разрешительную молитву, если он не видит раскаяния. И вот тогда, конечно, приходится с человеком много беседовать, как-то многом ему говорить, чтобы человек пришел в сокрушение, чтобы он мог осознать себя грешником. Либо люди говорят: грешен, грешна, в чем? Во всем. Но в чем во всем, опять же, непонятно. Ну и вот, конечно, к исповеди надо готовиться. Для этого сейчас есть пособие, есть множество книг, которые нам расскажут, наглядно покажут, как, если мы не знаем, как этого сделать. Подвижники веры, благочестия, они даже такой пример приводят, что если ты не знаешь, в чем ты грешен, то вспомни, что о тебе говорят люди. И вот в этой людской молве тоже будет какая-то доля правды. Со стороны, как говорится, виднее. И вот даже так, если меня в чем-то обвиняют, значит, вот в этом, наверное, я виноват. Но если говорить о какой-то конкретике исповеди, то, может быть, неплохо вот каждый грех двумя-тремя словами характеризовать, чтобы это было именно мое. Если я осуждаю, то кого за что? Если я тщеславлюсь, горжусь, то именно чем? Для того, чтобы так же, как мы конкретно называем свои немощи, для того, чтобы они так же конкретно могли уйти от нас. Тем более, если мы имеем постоянного священника, у которого исповедуемся, духовника, то нам просто даже вот будет неудобно всякий раз ему говорить одно и то же. И с Божьей помощью мы будем в этом исправляться. И сокрушенное настроение, покаянное, оно будет характеризоваться еще не только такой вот радостным, благодатным чувством, что душа очистилась от всего, но и должна возрасти требовательность к себе. Я должен увидеть еще больше своих немощей, своих недостатков. Это как раз такое доброе настроение. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что если мы увидим грехи свои, умножившиеся как песок морской, вот тогда мы можем сказать, что мы на правильном пути. Чем больше к свету, тем больше нечистоты мы должны увидеть. Плоды покаяния будут как раз наши дела, наша жизнь, противоположная прежней. Напротив всякого греха нужно положить хотя бы начало покаяния. И вот это вот будет настоящее доброе исправление жизни. Дети наши, они следуют примеру взрослых. Они тоже видят, как каются взрослые их родители. И я думаю, что они и сердцем чувствуют, в чем и деткам тоже нужно покаяться. А ребенка надо и обучать этому, родители должны ему подсказывать его немощи, его недостатки. Но непременно ребенок должен исповедоваться с 7 лет, приступая к таинству уже покаяния, чтобы это было причащение, чтобы это было уже осознанное действие. Если это будет раньше, когда ребенок приходит и говорит что-то о себе, либо вместе с ним приходят его родители и перед священником вместе они как бы, может быть, это просто пока форма беседы, но тем не менее он говорит о своих каких-то недостатках ребенок, уже хорошо, уже он как-то строже относится к тебе, уже он может контролировать свои поступки хотя бы отчасти. В пособии протоиерея Дьяченко о детской исповеди, там говорится о том, что у детей могут быть и такие грехи, как, например, фантазерство, фантазии. А иногда люди рассуждают, что это можно поощрять, что вот у ребенка развивается фантазия, и он начинает мыслить как-то широко, может быть, необычно. Но вот в этом пособии говорится о том, что ребенок должен говорить об этом как о своей немощи, что если он увлекается вот какими-то мыслями такими, Ну, может, видимо, породиться и другие отсюда какие-то недостатки. Может быть, это ложь, может быть, потом обман уже в дальнейшем по жизни пойдет с этим человеком. Так что вот даже за этим нужно смотреть. Ну, а, положим, непослушание родителям и прочее, прочее, я думаю, что в этом, наверное, конечно, нужно исповедоваться каждому ребенку и помогать ему в этом родителям. Если исповедь, как мы уже говорили, холодная, если она черствая, если она формальная, то что? Мы от священника можем услышать «прощаю, разрешаю», а Бог в это время может сказать «а я не прощаю, я не разрешаю», потому что эта душа, она не стоит передо мною, она не сокрушается, она не приносит, она не имеет истинного намерения исправиться и стать другой, стать чистой. Конечно, сразу это нелегко бывает, но, тем не менее, стремиться к этому нужно. Тем не менее, мы должны хотя бы в какой-то малой мере, но непременно положить начало своей духовной жизни, начало исправлению. И вот только тогда с сердцем чистым и сокрушенным и смиренным мы можем подойти к святой чаше. Таинство святого причащения установлено самим Господом Иисусом нашим Христом. Мы читаем Евангелие о Тайной Вечере, где Господь преподал своим ученикам свое тело и свою кровь. И вот мы видим, что было 12 учеников, и каждый из них принял тело и кровь. И были последователи они Господа нашего Иисуса Христа, но среди них был и Иуда, предатель, который вкусил тело и крови. Но после этого в него вошел дьявол, он пошел и предал Господа. И мы просим, чтобы Господь своими пречистыми тайнами исцелил нас, очистил, омыл, избавил от греха, дал силы, дал крепость. Мы, приняв святые тайны, благодарим Бога, что Он нас, недостойных, сподобил подойти, причаститься к Нему, соединиться с Ним. И вот это вот очень важно. И без этого человек, как мы уже говорили, без таинства причащения, он не может наследовать вечной жизни. Иногда рождается вопрос. Вот человек, кажется, подготовился, насколько он смог, насколько вот у него хватило сил, возможностей. Он постился, молился, он читал правила ко святому причащению, но душа его, кажется, не изменилась после этого. Он говорит, что душа моя черствая. Душа моя не почувствовала благодати святого причащения. И как быть? В чем моя ошибка? Но наш труд, наш покаянный труд, но плоды, будь то покаяние, будь то святого причащения, плоды других таинств, мы получаем от Бога. Бог дает плоды. И вот говорить об этом, что мы непременно должны почувствовать, непременно мы должны как-то измениться тут же качественно, мы не вправе. Вот об этом есть рассуждение у владыки Вениамина Фетченкова. Он говорит, что иногда Господь дает благодать святого причащения, кажется, как бы даже незаслуженно, потому что Бог так решил. Иногда, как нам кажется, мы много потрудились, ничего не получили. Поэтому мы должны трудиться, а оценивать будет Бог, и плоды мы получим от Него. Но наше, конечно, наше настроение должно быть такое, мы должны трудиться. Трудиться, и вот только так мы можем соединиться со Христом. Вопросы являются, как часто нужно причащаться. Вот, положим, одни говорят, что вот они причащаются во все посты 4 раза в год и в День Ангела. Другие говорят, что причащаются каждый месяц, 2 недели, раз в неделю. Кто-то говорит, что, может быть, еще в какой-то праздник. Разная практика есть. По-разному, вот до революционной России, может быть, была такая практика, что причащались один раз в год, постами, может быть, причащались. Вот глинские старцы говорили, что раз в две недели, вот Троица Сергиев Лаври тоже об этом говорили, я помню, в свое время. Но, наверное, так как душа еще просит, как душа соединяется со Христом, мы можем причащаться и в воскресные дни, мы можем причащаться в праздники, которые вот мы почитаем, обращаемся к святым, и тогда для того, чтобы как-то вот усугубить это наше единение со святыней, конечно, мы вполне можем соединиться в таинствах причащения со Христом. Мы можем причащаться на День Ангела. Я думаю, что опять это может быть индивидуальной практикой, и полемика, которая вот на этой почве возникает, она может разрешаться по-разному. Ну и прежде всего, конечно, это опять же духовное руководство, когда духовник скажет христианину православному, как для него будет полезным принимать святые тайны. Важно, чтобы всегда это было трепетно, важно, чтобы всегда это было достойно, чтобы мы были достойны святыни. Святыня, она может нас опалить, она может нас очистить, но она нас призывает к новой жизни. Всякий раз, когда в нас ходит Христос, мы должны себе, Богу, дать слово, что мы будем стараться, по крайней мере, будем стараться стать иными, новыми. И вот для этого нам нужна Божья помощь. И для этого, конечно, нужна духовная работа.